Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире очередное занятие по истории поместных православных церквей. Сегодня на нашем занятии мы продолжим говорить об истории православия в Польше, в государстве, которое исторически складывалось как католическое государство. И, с одной стороны, может показаться, что как же в этом государстве, какое место находило православие себе здесь. Однако мы можем с уверенностью говорить о такой линии формирования православия, в развитии православия здесь, в этом государстве. И мы, продолжая наш разговор, начатый неделю назад, отметим, что польское государство и религия в польском государстве, доминирующая, это католичество, прошли несколько этапов в своем формировании. Первым шагом, который был на пути формирования единого польского государства, это был 1385 год, когда было заключено предварительное соглашение между Польшей и Литвой на пути создания единого государства. В 1413 году этот политический союз Литвы и Польши был закреплен на Городельском сейме. Наряду с решениями чисто политического характера на сейме, представительном органе Польши, было установлено, что юридически католичество занимает первостепенные позиции в государстве, в то время как православие — это религия меньшинства. Третьим шагом на пути объединения и укрепления Польши и подтверждения того, что католичество является главенствующим вероисповеданием, была Люблинская уния, заключенная в 1569 году. И вот сегодня, дорогие друзья, мы с вами посмотрим, каким образом католическая религия в Польше заняла окончательно лидирующие позиции и каким было положение православных. Поэтому тему нашего сегодняшнего занятия можно обозначить так. Положение православных общин на территории Польши на протяжении XVI-XVIII столетий. Итак, до XVI столетия, как мы видим, уже было положено начало формированию достаточно сильного польского государства. Оно объединилось с Литвой, и в конечном счете история Литвы и Польши протекают в одном русле. К этому времени, к XVI веку, как мы тоже уже сказали в нескольких словах, католичество было закреплено как официальное вероисповедание в польско-литовском государстве. Люблинская уния 1569 года положила конец самостоятельности литовского княжества. Именно с 1569 года литовское княжество окончательно вошло в состав польского государства. Объединенное государство стало именоваться Речью Посполитой. Православное население, проживавшее на территории Белоруссии и Западной Украины, оказавшееся в составе Польши к этому времени, начало испытывать прессинг католицизма, потому что католическая церковь была государственной. Достаточно сложный вопрос в истории христианской церкви, как православной, так и католической, это вопрос об униатстве, об унии. Угнетение и преследование заставляли православных людей переходить в унию или прямо в католичество, так как, отказавшись от православия, отказавшись от своей конфессиональной православной принадлежности, можно было в Польше получить различные льготы, в том числе правового характера, можно было получить административные должности. И поэтому перед православными землевладельцами, перед православной шляхтой в Польше стоял вопрос, либо сохранять верность православию в духовном, нравственном, человеческом отношении и отказаться от всех сословных преимуществ, либо принять католичество, перейти в западнохристианскую веру и удержать за собой все полагающиеся, согласно польским законам, сословные преимущества. И, к сожалению, материальные блага ставились на первое место людьми. В итоге, к концу 17-го столетия, православная шляхта в Польше, то есть слой польских землевладельцев, зажиточных землевладельцев, почти все они перешли в католичество, и православная община на территории Речи Посполитой испытала заметное сокращение. Анализируя этот материал, анализируя события, связанные с Люблинской унией и с переходом в католичество польских землевладельцев, нужно помнить о том, что, конечно, ни в одном государстве, ни в древности, ни в Средневековье, ни в новое время, в котором считалось желательным, чтобы граждане объединялись в одной конфессии, не существовало религиозной свободы. Той самой религиозной свободы, которая в современных государствах, прежде всего в современных демократиях, причисляется к правам человека. В самом деле, сегодня существует ряд нормативно-правовых документов, как международного, так и внутри государственного характера, которые закрепляют принцип свободы вероисповедания. Применительно к тому времени, о котором мы говорим сейчас, 16 век, да и последующие века, этого принципа, конечно, не было. Принципа, который сегодня является одним из основ демократического государственного строя и одной из прав человека. Так вот, во всех этих случаях, о которых мы говорим применительно к Польше, желательной государству конфессии отводилось преимущественное положение. Эта конфессия обладала большей государственной защитой и большими правами, чем всякая другая религиозная группировка. Государственная помощь соответствующей конфессии, если мы говорим о Польше, то это католичество, то государство помогало ей по большей части правовыми предписаниями, из чего следовало, что для социального статуса гражданина было выгодно принадлежать к привилегированной конфессии. В отдельных случаях, но, правда, далеко не всегда, государство добивалось конфессионального единства принудительными мерами. И я еще раз повторяю, что такой конфессии в Речи Посполитой было католичество. А если мы возьмем другие государства, скажем, Османскую империю этого периода, 15-16 века, то время, когда Османская империя на Ближнем Востоке переживала свой расцвет, там такой религией был ислам, и он тоже защищался всеми возможными методами, правовыми прежде всего, и система права была построена на шариате, то есть на исламских нормах, в то время как все остальные немусульманские общины, проживавшие на территории Османской империи, христиане, и православные, и католики, и армяне, скажем, и представители иудейской религии, евреи, и все остальные немусульмане, они, конечно, пользовались весьма ограниченными правами. Ну и, конечно, возвращаясь к нашему разговору о Речи Посполитой, о Польше, господство католичества в этом государстве было обусловлено еще и культурными причинами. Дело в том, что польское и литовское государства и эти народы всегда принадлежали к латинскому культурному пространству, к западноевропейской цивилизации, несмотря на то, что Польша и Литва — это государства, находящиеся в Восточной Европе. На территории Речи Посполитой очень рано проявилось влияние новых течений, возрождения и реформации. Однако реформация — на территории Речи Посполитой не получила никакого развития. Ее пресекли и иезуиты, и Польша в итоге осталась католической. Последняя точка в объединении Польши и Литвы и провозглашении католичества господствующим вероисповеданием была Брестская уния 1596 года, в самом конце XVI века. В результате этой унии православная церковь те самые православные общины, которые находились на западных землях Украины и Белоруссии, которые входили в состав Речи Посполитой, признали власть римского папы и догматы католицизма. При этом были сохранены православная обрядность, богослужение на церковнославянском языке и браки для белого духовенства. То есть это была типичная уния, которая предполагала признание власти римского папы и католических догматов, но в быту и в обрядности сохранялись православные черты. Браки для белого духовенства — это присуще только православию, потому что в католической церкви священнослужители безбрачны, или, скажем, богослужение на церковнославянском языке — это тоже черта православной церкви, потому что латинская церковь не признает другого языка за богослужением. Во всяком случае, в XVI веке это было именно так. Брестская уния положила начало длительному процессу борьбы, конкуренции православия с католичеством и, прежде всего, процессу борьбы православия за возвращение тех самых людей, которые перешли в унию или в католичество. Безусловно, что это было время самых тяжелых испытаний для православных общин. На протяжении последующих двух веков, 17 и 18, православные русские люди, которые проживали на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, выдерживали тяжелую борьбу за выживание своей веры. Если до конца XVI века, до Брестской унии, православная церковь не подвергалась открытым массовым гонениям, то после Брестской унии отношение к православным общинам, властей, новообразованной Речи Посполитой, резко ужесточилась, приобретая воинственный, даже беспощадный характер. Современный богослов, епископ Диоклийский Каллистуэр, описывает вот эту ситуацию, связанную с последствиями Брестской унии на Украине. Он пишет о том, что в результате унии произошло резкое разделение. С одной стороны, те, кто остался в православии, с другой — появились греко-католики, или униаты, или их называют еще католики восточного обряда. Мы уже проговорили о том, что греко-католики согласились с принципами католическими. Они признали примат папы, то есть верховенство папы, но получили позволение сохранить традиционные православные институты и православные черты, браки священников, литургию на церковнославянском языке. Поэтому внешних различий между католиками восточного обряда и православными было очень немного. Но возникает вопрос, как могли необразованные крестьяне, то есть те люди, которые не вникали в богословские тонкости, как они могли понять, о чем в действительности шла речь, о православии или о католичестве? И здесь епископ Каллист, описывая эту ситуацию, пишет, что оставшиеся православные люди подвергались в польской Украине жесткому гнету со стороны римско-католических властей. Нет сомнения, что Брестская уния осложняла отношения между православием и Римом с 1596 года вплоть до наших дней. Однако преследования во многих случаях только ожесточили православных. Миряне встали на защиту своей веры, и там, где высшее духовенство переметнулось к Риму, православные традиции пришлось отстаивать светским ассоциациям, светским обществам, которые стали именоваться братствами. Так вот, говоря о ситуации конца XVI века, мы можем говорить о том, что на территории Западной Украины и Литвы возникло два крупных братства – православных братства. Это Львовское, которое возникло в 1585 году, и братство в городе Вильна в 1588 году. Главными задачами этих братств выступило открытие и содержание новых духовных православных училищ, подготовка юношей в качестве защитников, апологетов православной веры и церкви, учреждение типографий и издание необходимых церковных книг, поддерживалась православная издательская, скажем так, печатная традиция церковная. И вот в лице этих братств возникла новая церковно-общественная, светская, можно даже сказать, сила, которая была в то время способна благотворно влиять на все стороны церковной жизни и противостоять экспансии Ватикана на исторические территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы. В результате этих братств к середине XVII века уровень духовного образования на Украине был выше, чем в любой другой части православного мира. В этом отношении возрождение учености на Украине особо видную роль сыграл киевский митрополит Петр Могила. Если мы будем говорить еще о том, как в Речи Посполитой законодательно определялось место греческой религии, то есть православия, то мы можем сказать, что в начале XVII века, в 1607 и 1609 году, сеймы, представительные органы Речи Посполитой, приняли специальные конституции, законы, касающиеся православия, в которых верующим людям и православному духовенству гарантировался ряд прежних прав, и делалась попытка приостановить обострение отношений униатов и православных. Сейм 1618 года, позже, подтвердил обещание рассмотреть спорные вопросы, как и свободу богослужения всем православным. Вместе с тем, на протяжении XVI и XVII столетий численность православных приходов в пределах Западной Украины, Белоруссии, Восточной Польши и Литвы заметно сокращалась, и намечалась четкая тенденция перехода этих приходов в собственность униатов. Например, в главном литовском городе Вильна из 14 церквей, существующих на конец XVI века, к 1630 году осталась только лишь одна. Аналогичная ситуация была в других городах, в Минске, Новогрудске, Перемышле. В Белоруссии единственным православным центром к этому времени остался город Могилев. Безусловно, говоря о сохранении православия, о базисе православия вот в этом море католичества, которое окружало, так сказать, Польшу и было господствующим в Польше, безусловно, что наряду с православными братствами, которые возникли во Львове и Вильно, главными очагами православной веры на протяжении этого периода оставались монастыри. Были два крупных монастыря на территории Западной Украины — Яблочинский, Свято-Ануфриевский, и Преображенский, а также монастыри в районе Слуцка и Пинска — это белорусские города. И вот в этих православных оазисах западнорусское население черпало спасительную силу православия. В повседневной жизни для православных частыми были случаи, когда священники приглашались из соседних государств, в частности из Греции, Болгарии, Буковины. В XVIII веке польско-литовские власти продолжают такую ужесточительную политику по отношению к православной конфессии. Ну, например, в 1732 году был наложен официальный закон на публичное оглашение православной веры. Этого делать было невозможно. Из жизни церквей изгонялся колокольный звон, а совершать, скажем, обряд погребения по православному чину разрешалось только ночью. В 1764 году польский сейм вынес постановление, по которому карались смертью те люди, кто переходил из католичества в православие. То есть ситуация перехода из католичества в православие была запрещена поляками под страхом смертной казни. Ситуация начала меняться в последние трети XVIII века, когда Речь Посполитая стала ареной разделов между европейскими державами. На Речь Посполитую одновременно стали претендовать Пруссия, Австрия и Россия — три империи, три ключевые государства Центральной и Восточной Европы. В результате произошло три раздела Речи Посполитой этими тремя империями. И в конечном счете Пруссия захватила 20% польской территории, Австрийская империя 18%, к России же отошло около 62% польской территории, почти с половиной всего населения Польши. Я напомню, что все три раздела Речи Посполитой, первый из которых произошел в 1772 году, а последний в 1795. Все эти разделы произошли при Екатерине II. И это было, конечно, политикой укрепления Российской империи, попыткой доказать Европе свою состоятельность и могущество России. При Екатерине II произошло также выдвижение некоторых, хотя и очень немногих православных иерархов, которые явились теми людьми, кто был способен мыслить и действовать в русле идеологии просвещенного абсолютизма, идти в ногу с просвещением. Известно, что XVIII век, помимо всего прочего, это век философии просвещения, которая зародилась во Франции, и в России эта философия, идеология приняла облик идеологии просвещенного абсолютизма, согласно которой монарх на троне должен быть сам просвещенным и прилагать все усилия для того, чтобы просвещать, образовывать, интеллектуально развивать общество. Так вот, одним из таких православных иерархов, сподвижников Екатерины II был Георгий Каниский, происходивший из семьи малороссийского казачьего старшины. Он был выпускником Киево-Могилевской духовной академии, и в 1755 году он возглавил белорусскую Могилевскую епископию. Вопрос о назначении Георгия Каниского на эту кафедру имел очень большое значение для украино-белорусского православия. Дело в том, что Могилевская епархия была на тот момент единственной православной епархией в составе Речи Посполитой, и католическое униатское духовенство не хотело допускать замещения вакантной кафедры новым православным иерархом, тем более русским подданным. Против Георгия Каниского выступил очень резко в то время римский папа Бенедикт XIV. Но это назначение произошло, и оно серьезно повлияло на русско-польские отношения. Король Речи Посполитой, в то время им был саксонский курфюрст Август III, лютеранин по происхождению, но потом он женился на католичке, перешел в католицизм и, конечно, не испытывал особых симпатий к своей новой религии, к католицизму. И вот именно курфюрст Август III, вопреки латинским иерархам, вопреки католикам, и санкционировал назначение Георгия Каниского белорусским епископом православным. Георгий Каниский в дальнейшем постоянно информировал Святейший Синод России и Российскую коллегию иностранных дел обо всех случаях ущемления прав православных на территории Речи Посполитой. Георгий стал известен в дипломатических и придворных кругах, и после приглашения на коронацию Екатерины II он навсегда попал в поле зрения императрицы. Георгий Каниский стал признанным лидером православного духовенства на западе России, в Западной Белоруссии и Западной Украине. С другой стороны, конечно, самому Георгию было очень нелегко, и вот первый раздел Речи Посполитой, который произошел, я напомню, в 1772 году, Георгий приветствовал как освобождение из египетского рабства. И на склоне лет, составляя собственную эпитафию, он назовет время до 1772 года временем борьбы с волками, то есть с католиками. А главным же для Георгия был униатский вопрос. Он выступал за немедленное массовое возвращение униатов в православие. Итак, вот этими событиями ознаменовался конец XVIII века в истории православия на территории Западной Украины и Западной Белоруссии и в целом на территории Речи Посполитой. Сегодня, дорогие друзья, я завершаю наше с вами занятие. Сегодняшний материал подтверждает нашу мысль о том, наше утверждение о том, что как в Средневековье, так и в новое время, и в частности в эпоху века Просвещения, в XVIII веке, тезис о доминирующей конфессии в каком-либо государстве продолжал быть определяющим. И все остальные конфессии, не доминирующие, которые имели, так сказать, которые находились в меньшинстве, были неприветствуемы, и между доминирующей конфессией и всеми остальными происходила очень такая жесткая, серьезная конкуренция, которая отражалась на политических правах, на экономических привилегиях людей, которые не принадлежали к доминирующей конфессии. Ну и, конечно, это отражалось на душах, на самих людях, безусловно. Но, как мы видим, на протяжении XVIII века православие в Польше все-таки испытывало очень серьезные сложности, очень серьезные такие блокировки со стороны поляков. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие друзья, а через неделю мы продолжим говорить о развитии православия на территории Польши после присоединения ее к России в результате трех разделов. Всего вам доброго, храни всех Господь!